Он подумал об острике, смертном мече нового взошедшего Трейка. В каком-то смысле тигр лета всегда был там, бесшумно ступая по стопам Феннера. Если верить историям, первый герой давным-давно сбился с пути, отдался звериной природе своего образа одиночника. И все же, такое ошеломляющее совпадение. Паран подозревал, что старшие боги организовали все не столь уверенно, как хотела показать ночная стужа, что авантюризм и интуиция сыграли в этих событиях не последнюю роль. Иначе никто из нас не смог бы противостоять старшим, даже сам увечный бог. Если все это было запланировано, значит, план учитывал то, что Трейк собьется с пути, тем самым став Джокером в игре. А угроза, исходящая от него для Феннера, была ловко устранена до тех пор, пока первый герой не понадобился. И его смерть тоже должны были подстроить так точно, чтобы он взошел в нужный момент. А значит, старшие боги должны были заранее знать обо всех событиях, которые привели к концу Феннера, к его внезапной и жестокой уязвимости. Заранее и очень подробно. Выходит так. Либо мы все играем свои роли, которые предопределены и неизбежны, а значит, могут быть известны таким существам, как старшие боги, либо каждый из нас решает, совершать ему тот или иной поступок, и такое решение может иметь глубочайшие последствия, не только для нашей жизни, но и для жизни мира, всех существующих миров. Ему вспомнились сочинения историков, утверждавших именно это. Старый солдат Дукер, к примеру, хотя он давно впал в немилость. Любой книжник, согласившийся надеть имперскую форму, моментально оказывается под подозрением. По понятным причинам. Предвзятость, личные интересы. Тем не менее, в свои ранние годы он был ярым поборником влияния личных действий и решений. Проклятие великих умов. Придя в молодости к идее, пережив необратимо грядущую осаду, они, наконец, стоят на валу, спустя много времени после окончания войны. Оружие тяготит их уставшие руки. Проклятие, я снова витаю в облаках. Значит, придется стать осью, центром вращения. И такое положение требует неимоверного самомнения, непоколебимой веры в собственные силы. Увы, на это я способен меньше всего. Разъедаемый сомнениями, скептицизмом и всеми прочими качествами человека, у которого хронически не хватает цели в жизни. Который подрывает все личные устремления, словно дерево, грызущее собственные корни только для того, чтобы падением утвердить свою зловещую правду. Боги, вот уж действительно неправильный выбор. Услышав какую-то возню, Паран понял, что он уже не один в зале. Моргая, он всмотрелся во мрак. Среди каноэ виднелась неуклюжая фигура, облаченная в потускневшую броню из древних монет. Капитан откашлялся. «Навещаешь напоследок?» Баргасский воин выпрямился. Его лицо было знакомым, но Паран не сразу узнал юношу. «Кафал, верно? Ты брат Хэттон?»
«А ты малозанский капитан?»
«Ганас Паран».
«Благословляющий».
Паран нахмурился. «Нет, это прозвище куда лучше подошло бы Итковиану, кованому щиту». Кафал покачал головой.
«Он лишь несет свое бремя, а ты благословляющий».
«По-твоему, если кто-то и способен снять с плеч Итковиана на его бремя, то это я? Мне нужно лишь благословить его? А я-то думал, арбитр. Все явно куда сложнее. Способность благословлять? Упаси Беру».
«Не мне это говорить», — прорычал Кафал.
Его глаза блестели в свете факелов.
«Но разве можно благословить того, кто отрицает твое право это сделать?»
«Хорошо подмечено. Неудивительно, что большинство жрецов такие несчастны». Зубы заблестели то ли в ухмылке, то ли в гримасе похуже. «Не думаю, что мне по душе эта идея с благословениями. Но в ней есть какой-то смысл. Как еще господин Колоды вершит суд? В самом деле, будто мировой судья Вунти, только с тревожными для меня нотками религии. Обдумай это позже, Ганес». «Я тут сидел», — сказал Паран, — «и все время думал вот о чем. В этих гниющих каноэ скрыта какая-то тайна». Кафал хмыкнул. «Я ошибусь, если сочту этот звук согласием».
«Нет».
Паран улыбнулся. Он знал, что баргасты ненавидят говорить «да», но если заставить их сказать «нет» в ответ на противоположное утверждение, можно получить согласие. «Хочешь, чтобы я ушел?»
«Нет, только трусы хранят секреты. Подойди ближе и узри одну из истин, скрытую в этих древних судах».
«Спасибо», — ответил Паран, медленно вставая. Он взял светильник и направился к краю ямы, затем слез на покрытую плесенью землю рядом с кафалом. Правая рука баргаста лежала на резном челне. Паран рассмотрел резьбу. «Сцены морских сражений».
«Это не тот секрет, что я собираюсь тебе открыть»,
— прорычал кафал.
«Резчики обладали огромным мастерством. Они скрыли соединения, и даже спустя века сложно понять, где они. С виду кажется, будто каноэ было вырезано из ствола одного единственного дерева, да? На самом же деле это судно собрано по частям. Ты смог бы распознать это, Ганос Паран?»
Капитан присел, чтобы присмотреться поближе. «Едва ли», — сказал он спустя некоторое время. «Разве что там, где отдельные фрагменты деформировались в соединениях. К примеру, эти панели со сценами сражений».
«Да, вот эти. А теперь узри секрет».
Кафал вытащил широкий охотничий нож. Он вогнал клинок между резной панелью и лежащим под ней сочленением. Провернул лезвие. Планширь с изображением сражения отскочил к носу корабля. Под ним виднелась длинная полость. Что-то в ней чуть блестело. Кафал спрятал нож за пояс, засунул руку в отверстие и достал лежавшую там вещь. Меч с тонким, травленым односторонним лезвием, на котором игриво переливался свет факелов. Оружие было слишком длинным. Клинок сужался к концу на последней пяди. Небольшой ромбовидный эфес из черного железа защищал крепко обмотанную жилами рукоять. Ножен не было, и меч не был смазан маслом, но столетия не оставили на нем и следа. Он зачарован.
«Нет».
Кафал поднял оружие и взял рукоять двумя руками, странно сомкнув вокруг нее пальцы.
«На заре нашего народа мы умели сочетать терпение и мастерство в идеальный союз. Клинки, которые мы ковали, не знали равных ни тогда, ни сейчас».
«Ты, конечно, прости, Кафал, но зазубренные клинки и копья, которые я видел у ваших воинов, вряд ли требовали при создании особого мастерства». Кафал ухмыльнулся.
«Не извиняйся. По правде говоря, ты еще вежливо отозвался. Нынче наши кузнецы создают безобразное оружие. Мы утратили древние знания».
«Кафал, я не могу себе представить простой обычный меч, который перенесет такое пренебрежительное отношение без малейшего вреда. Ты уверен, что его не зачарова...»
«Уверен. Время не способно навредить этому сплаву металлов. Некоторые из них все еще не сумели заново открыть, а теперь, когда магия так распространена, может, никогда и не сумеют».
Он протянул меч Парану.
«Он кажется несбалансированным, да? С тяжелым концом. Возьми».
Паран взял оружие. Оно было легким, словно кинжал. «Невероятно», — прошептал он. «Сломать его должно быть так...»
«Нелегко, капитан. Он кажется гибким, да? Поэтому ты решил, будто он хрупкий, но это не так. Осмотри клинок. Никаких зазубрин, хотя этот клинок множество раз бывал в бою. Лезвие остается верным и острым. С этим мечом не нужно возиться, как с ребенком».
Отдав меч, Паран осмотрел все каноэ. «И в каждом судне спрятано такое оружие?»
«Да».
«Кто будет пользоваться им? Вожди?»
«Нет, дети».
«Дети?»
«Тщательно отобранные, чтобы начать тренироваться именно с этими мечами. Представь, как ты будешь замахиваться таким оружием, капитан. Твои мышцы привыкли к оружию более тяжелому. Ты перестараешься либо с замахом, либо сдерживай его. При сильном ударе он вылетит из твоей руки». «Нет, потенциал этих мечей полностью может открыться только в руках тех, кто не держал иного оружия. И большинство из того, что предстоит выучить этим детям, им придется выучить самим. В конце концов, как можем мы научить их тому, чего сами не знаем?»
«И какова будет цель этих мечей и молодых воинов, которые возьмут их в руки?»
«Возможно, когда-то ты узнаешь ответ, Ганос Паран».
Некоторое время Паран молчал. «Кажется, — сказал он наконец. «Я разгадал еще один секрет».
«И какой же?»
«Вы разберете эти каноэ, научитесь их делать.